Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами традиционно Тимур Усмонов, рядом Наталья Князева.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и привет, Тимур.
Привет, Наталья. В Кыргызско-российском университете имени Бориса Николаевича Ельцина прошла международная конференция под названием «Новая миграция в Евразии. Последствия для интеграционных процессов». Я напомню, что на этой неделе пройдет международный экономический форум ЕАЭС в Москве 24 и 25 мая. Мы уже в контексте данного форума касались темы трудовой миграции. В частности, несколько панельных сессий на форуме будут посвящены этой теме. Ну и в Бишкеке КРСУ прошел большой список мероприятий, который был посвящен в том числе и трудовой миграции, в том числе и на территории ЕАЭС в этом году. Все это посвящено 30-летию университета. Сегодня же мы в гостях рады приветствовать участников конференции. У нас в студии главный научный сотрудник Института демографических исследований Российской академии наук Татьяна Юдина. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Рад вас приветствовать.
Также у нас в гостях Виктория Леденева, руководитель отдела Института демографических исследований Российской академии наук. Виктория Юрьевна, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну, вопрос первый к вам обоим. Дело в том, что у нас в Кыргызстане к трудовой миграции относятся несколько тоже полярно. С одной стороны, это хорошая возможность для наших граждан заработать деньги, при этом работая недалеко от дома. Связи между Российской Федерацией и Кыргызстаном очень крепкие. Более 1,5 миллионов наших граждан работают за рубежом. Большая из них часть, естественно, в России. Ну, поэтому, естественно, политики говорят о двух необходимых процессах. Кто-то говорит о том, что это благо, и те деньги, которые пересылают на родину трудовые мигранты, действительно спасают во многом нашу экономику и наш государственный бюджет. С другой стороны, звучат призывы всеми силами возвращать наших граждан на родину, создавать рабочие места в промышленности, в сфере обслуживания, для того, чтобы люди были ближе к нам и работали на своей земле. Скажите, пожалуйста, в контексте современных процессов экономических, трудовая миграция, это процесс действительно более позитивный, либо же все-таки в нем, правда, есть негативные факторы, которые так или иначе говорят о недостатках экономики той страны, откуда идет поток трудовой миграции?
Вы знаете, у медали всегда есть две стороны. Поэтому и у миграции тоже есть две стороны. Есть позитив, о котором вы сейчас сказали, и это, который выявляется в превращении ВВП за последние два года по сравнению с предыдущими там в 3-4 раза. А с другой стороны, конечно, это потеря наиболее работоспособного населения, которое повлияет вообще в целом на социально-демографическую структуру любой отдающей страны. Естественно, выезжают в первую очередь молодые, перспективные, которые имеют более организованную такое начало для того, чтобы более инициативно, я имею в виду, для того, чтобы быстрее адаптироваться на новых местах. Я думаю, что Виктория Юрьевна тоже добавит.
Да, я тоже хотела бы добавить. Вы знаете, вот сейчас вопрос говорить о том, что миграция – благо, или это какая-то угроза, или это какой-то негатив, наверное, не стоит так ставить вопросы, в том числе не только в отношении Российской Федерации, которая принимает мигрантов, но и в отношении стран отдающих, потому что, с одной стороны, миграция, мы понимаем, что без мигрантов мы россияне, не обойдемся, да, у вас тоже эти процессы будут продолжаться, и потоки эти не остановить. У нас все страны так или иначе объединяются, у нас есть масса ресурсов, когда можно переехать в другую страну, зарабатывать там, где лучше. Человек, как известно, ищет там, где лучше, где какие-то перспективы для своих детей и так далее, для своей семьи, и поэтому я бы тоже вот поддержала Татьяну Николаевну о том, что, с одной стороны, да, мигранты уезжают, и они вносят вклад и в нашу экономику, и вашу, в том числе, за счет вот денежных переводов. И мы, конечно, тоже изучали, например, ситуацию с ковидом, когда резко сократились денежные переводы, там чуть ли не на 30%. Это было очень серьезной такой проблемой для многих стран, и Кыргызстана в том числе, там, для Армении и других стран, откуда мигранты едут. Вот, с другой стороны, мы понимаем, и мы сегодня на конференции говорили, что, да, нужно поддерживать вам, как Кыргызской республике, как страна, которая отдает мигрантов, все-таки, наверное, менять такой вектор миграционной политики и стремиться к тому, чтобы люди возвращались обратно, вкладывали деньги в развитие экономики вашей страны, развивали, детей здесь растили, потому что действительно это ресурс, потенциал и социальный, и демографический, и трудовой, и интеллектуальный. Люди уезжают. И вот страны теряют то же самое, как в России сейчас ситуация случилась, и мы понимаем, что мы просто теряем свой ресурс очень ценный. в перспективе, это то, что наши могли вот молодые люди, которые вот сейчас тоже разъехались по всему миру. Поэтому мы в такой же ситуации оказались. Угу. Многие страны.
Ну вот с точки зрения демографии мы тоже не так давно беседовали с экспертами и сравнивали политику демографическую двух стран, России и Кыргызстана. В Кыргызстане с демографией, в принципе, не все так плохо на самом деле. Нам не нужны какие-то суперстимулирующие меры для того, чтобы люди решались там на рождение второго, третьего ребенка. Здесь нормально, когда в семье есть несколько детей, 3-4 больше. Хотя нам говорили, что в России, например, 3 ребенка это уже прям многодетная семья. Да.
Официальный статус
имеет. Здесь 3 ребенка, это, нормально.
Молодцы, старайтесь лучше называть.
Да, есть куда стремиться на самом деле. При этом в России есть ведь стимулирующие выплаты, они очень, не маленькие, да, давайте прямо говорить. Есть возможность, там, например, ипотеку на эти деньги взять, и это прекрасно. И нам говорили, что с точки зрения демографии миграция в России, это вообще очень хорошая штука, потому что приезжает молодое, работоспособное население, это одно, но ведь люди еще и могут рожать детей на территории России, соответственно, они будут культурально внедряться, в общество российское, и будут растить потом новых граждан России. Вот вы согласны с этим?
Тоже отчасти, да. Угу. Я хотела бы сначала сказать о том, что где-то по нашим оценкам исследований, которые проводит наш Институт демографических исследований, порядка где-то 40% планируют остаться в России.
Угу.
То есть Киргизия может ждать обратную возвратную миграцию, о чем вы только что сейчас говорили. Или это двойное гражданство, которое существует реально, но, в общем-то, неофициально. В любом случае оно есть. Поэтому вчера у нас было одно из выступлений, которое как раз было посвящено репродуктивному поведению женщин из Кыргызстана. И было такое очень интересное наблюдение, что кыргызские женщины в России рожают больше детей, чем 3-4. И то есть вот на этот настрой, на такой настрой есть. Это вчера выступал у нас Полетаев, директор Центра Института народно-хозяйственного прогнозирования. Они давно занимаются этой проблематикой, и вот таким образом. То есть я к чему про 40%, да, что приращение населения у нас будет не очень большое. У нас все-таки приращение населения из-за того, что хотят остаться в России, получить российское гражданство, небольшое. В какой-то мере, да. Но, вы знаете, все-таки это, видимо, первое поколение, потому что второе и третье поколение начинает вести себя репродуктивным образом как основное население.
Ага.
И это максимум 1-2 ребенка в семье. Поэтому мечта пополнить население за счет такого движения вряд ли у нас, я имею в виду, у России получится.
Я бы добавила, на самом деле, когда прошла перепись населения, у нас по переписи не сильно сократилось. Все-таки там было что-то 145 миллионов, даже сейчас 147 миллионов и 80-х. И вот опять же наши тоже коллеги из института пишут о том, что за счет миграции у нас увеличилось на 2,4 миллиона. То есть если бы не мигранты, наверное, бы у нас сократилось население по переписи. Плюс еще мы учитываем политическую ситуацию, присоединение Крыма за 10 лет, которые прошли с прошлой переписи. И в целом за счет мигрантов. Но здесь надо сказать, что Росстат, когда считает мигрантов, он считает долгосрочных, то есть те, которые уже получили долгосрочные документы, разрешение на проживание или вид на жительство. То есть трудовые временные мигранты, которые просто приезжают на работу, пересекают границу, эту статистику считает МВД. А вот Росстат, когда, во-первых, считает статистику, а во-вторых, проводит перепись, то они учитывают именно долгосрочных мигрантов. Поэтому мы как раз можем говорить по последней переписи, что 2,4 миллиона они нам дали прирост мигранты. Вернее, не прирост, а они уравняли, так сказать, ситуацию. А в целом, конечно, что касается демографического потенциала, то, что вы задали вопрос, я тоже соглашусь, что Татьяна Николаевна, действительно, первое поколение приезжают, они там стараются, то есть, видимо, менталитет, семья должна быть большая, как принято, дети должны помогать, когда они вырастают родителям. Но потом, действительно, на второе поколение, потому что мы тоже проводили исследование его 2 года назад. Разные регионы опрашивали, 25 регионов, и нам, в общем-то, наши эксперты ответили, что второе поколение уже принимают те социальные нормы, которые приняты в России. То есть 1-2 ребенка, ну, максимум, может быть, 3. Почему? Потому что, с другой стороны, они все-таки приезжают работать, зарабатывать деньги, и они понимают, что если будет много детей, то тогда, значит, кто-то один из супругов, там, как правило, это женщина, она будет сидеть в семье, работать не будет, будет воспитывать детей. А тогда какой смысл было уезжать в миграцию, зарабатывать деньги, если все равно нет возможности нормально заработать? Поэтому вот были вот такие вот ответы у наших экспертов, что они все-таки стараются не создавать большие семьи. Угу. Больше здесь уже вопрос вот именно социальный и финансовый, в первую очередь, для того, чтобы вот можно было зарабатывать и нормально жить.
Ну, еще вот один сегодня как раз вопрос, который мы обсуждали, как раз задавали этот вопрос одному из выступающих, по поводу на что тратятся деньги. Угу. Вот вы говорили о пользе, да, миграции для страны. Так вот, 92 или 94% тратится на личное потребление.
Это из Таджикистана выступал.
Угу. Вот, и поэтому вопрос-то стоит о том, чтобы польза-то шла не только персональная, индивидуальная, да, но и государству, которое отправляет. Вот здесь вот стоит как бы очень важный вопрос для отправляющих стран. Вот пример вы очень хороший сегодня приводили. Вы
про Северную Корею.
Да, да, по поводу того, что какой процент отчислений, да, если человек получил разрешение на выезд, какой процент отчисления он должен отдать государству в виде налогов за то, что он мигрировал. Я просто могу ошибиться в процентах, поэтому откомментируйте вы тогда этот момент.
Я просто сегодня привела пример, что есть страны, которые... Ну, Кыргызстан входит в страны, которые отдают мигрантов, да, мы же понимаем, есть страны принимающие, есть отдающие. Но, с другой стороны, есть отдающие страны, которые вот прям проводят политику на отдачу своих граждан, ну, так сказать, вот, чтобы уезжали и уезжали.
Там целые министерства, которые миграции посвящены. Да. На Филиппинах, в Индии.
Правильно, вот я сегодня как раз тоже говорила про Филиппины, там и курсы подготовки у них, вот куда он едет, в какую страну, он обязательно должен пройти курсы подготовки этой страны. И я приводила пример Северной Кореи, потому что у них это через государственные структуры просто так ты не уедешь. То есть ты должен прийти на собеседование, там тебя должны проверить, так сказать, на твою лояльность к государству. То есть я имею в виду, если там есть какие-то родственники за рубежом, в Южной Корее уже не пускают в миграцию. То есть ты, значит, ненадежный человек. И те, кто уезжают на заработки, они 70% своих доходов обязаны платить в государственный бюджет. То есть это срок отслеживается. Остальные 30% ты можешь тратить как угодно. Хоть бизнес открывай, хоть там машину купи, хоть там свадьбу праздную или еще что-то. Но 70% обязательно государство. И за счет этого государство развивает, так сказать, экономику, свои какие-то программы и так далее. То есть это прямо вот идет целенаправленная такая политика из страны, которая отдает своих мигрантов.
Сегодняшняя конференция была посвящена странам Евразийского экономического союза, в том числе присутствовали и спикеры из стран, которые не входят в объединение, но, тем не менее, если говорить в контексте России, как страны, принимающие в основном трудовых мигрантов и Центральной Азии, Узбекистан находится в статусе наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Это страна, в которой население растет гораздо быстрее, чем у всех соседей. Уже недалек тот час, когда население Узбекистана перевалит 40 миллионов на граждан. И в том числе некоторые экономисты говорят, что, возможно, именно это не дает самой экономике Узбекистана довольно сильно расти. У меня в гостях несколько раз был ваш коллега, демограф Сергей Рязанцев. Может быть, вы знакомы, да?
Нет, мы не знакомы, он наш руководитель.
Все понятно. Вот как раз-таки мы с ним вели беседу по поводу вообще демографической структуры Центральной Азии. И стоит ли тормозить процессы роста населения, как это делали, вот, например, в Китае, да, для того, чтобы, возможно, вот, оставить людей у себя в стране, в том числе способом таким, что ну, не нужно кормить такое большое количество людей, как одна семья, один ребенок. Это, скажем так, допустимая мера для того, чтобы сдерживать демографический рост? Либо же все-таки человеческий капитал Это напрямую и капитал, и деньги, и все-таки чем выше население у страны, тем больше потенциал, даже если, несмотря на всякие экономические трудности, приходится отправлять часть населения на заработки за рубеж.
Ну, вы знаете, во-первых, я, конечно, хочу сказать, мы не можем за Узбекистан решать их демографические проблемы, да, говорить. Мы не знаем, что, как они выстраивают свою демографическую политику, о чем они думают. Я имею в виду, что, во-первых, я хочу сказать, что там ежегодно 600 тысяч молодых людей выходят на рынок труда. Угу. То есть вы понимаете, что я думаю, что мигранты из Узбекистана в Российскую Федерацию будут еще долго ехать. Потому что, во-первых, вот эта вот большая армия вот молодых людей, трудоспособных, которым вот исполняется 18 лет, и они, им, естественно, работы нет, поэтому они должны куда-то выезжать. Второй момент, что у них сейчас появляются, конечно, новые направления, они активно едут и в арабские страны, в Арабские Эмираты, хотя, когда вот мы с коллегами беседуем, мне говорят, ну, там мизерный процент, все равно в основном все в Российскую Федерацию, и в том числе там и в Китай, и в другие страны едут. Поэтому, конечно, вот если мы говорим о демографическом потенциале, ресурсе, но я так понимаю, что если... Я, наверное, думаю, что вряд ли они, конечно, будут какие-то ограничивающие программы принимать, как это, как вы привели пример
вот
Китая.
На Китае это функционально вообще оказалось или нет?
Они уже отказались, уже теперь то было 2 ребенка, теперь уже 3 ребенка, так что эта политика себя особо не оправдала. Были последствия, да, вот это перекос мужское население из-за того, что девочек невыгодно. Не очень хотели, да, и эти отдельные поселения из девочек как бы брошенных были. Mm-hmm. То есть были такие негативные последствия, от которых в конечном счете сегодня Китай 3 ребенка.
А вы знаете, еще последствия какие, что когда они отменили эту программу, никто же не захотел больше рожать детей. Все поняли, все привыкли уже, что 1 ребенок – это хорошо. Они же, я считаю, что и Китай поднялся за последние годы именно за счет того, что они ограничили рождаемость. Понимаете, они стали ездить по миру, у них появились деньги, они себя позиционируют, они вот приезжают в Европу, очень хорошо все выглядят, так богато, я бы сказала, да, то есть они показывают, что Китай – это развитая, там уже 2-я экономика, если не 1-я в мире. И вот когда отменили несколько лет назад эту программу, они просто, у них была критическая ситуация, люди не хотели уже и даже 2-го рожать ребенка, понимая, что каждый последующий ребенок – это понижение социального статуса на порядок. Потому что воспитать ребенка – это не так уж дешево.
Ну, естественно.
Да, дать образование хорошее.
Становится все дороже и дороже, кстати. Но мы поговорили о том, как трудовая миграция, в частности, влияет на страны, которые отдают своих людей в трудовую конкуренцию на рынке другой страны. Но вот у нас есть эксперт, ведущий программы об экономике не только еженедельный на радио «Спутник Кыргызстан» Кубат Рахимов, член Валдайского клуба. И он приводил, я же не знаю, где он взял эти факты, но, тем не менее, предположение интересное о том, что через, может быть, уже 10 лет каждый 10-й гражданин Российской Федерации так или иначе будет иметь центральноазиатские корни. То есть в таком количестве большом граждане Центральной Азии будут продолжать пребывать в Российскую Федерацию. Это ведь огромная нагрузка и на бюджет, на правоохранительные органы, на медицину, на образование. Сможет ли Россия справляться, и выгодно ли будет справляться с увеличивающимся, несмотря на все геополитические проблемы, проблемы с пандемией коронавируса, которую, ну, надеюсь, мы уже преодолели, обеспечивать работой, жильем, услугами всех новоприбывающих граждан, которые, вот как вы еще и сказали, не планируют особо уезжать и планируют строить свою жизнь за рубежом уже.
Я чуть-чуть потеряла мысли, пока слушала. Но, понимаете, вот я насчет каждой десятой. Я думаю, что у него расчет шел из-за того, что порядка 10% у нас сегодня в России составляет мигранты. Это, ну, там идут колебания. Ну, в принципе, вот в страну каждый год въезжает порядка 22 миллионов. И где-то 12 выезжает. То есть 10 миллионов постоянно как бы находятся на территории страны. Поэтому, видимо, он из этих цифр исходил. Хотя есть такая теория 4-го демографического перехода, и там вообще уже рассчитано для, правда, не России, а для стран Европы Западной, когда вообще полностью заменится население на население миграционное.
Угу.
Вот. Поэтому эта теория существует. Но я как бы не очень уверена, что это подходит для России. Ну, может быть, не знаю, какие он расчеты делал, но вполне возможно. Но для России вопрос демографии, то есть прироста населения, стоит очень остро. Поэтому это наша главная концептуальная идея по поводу как бы поддержания уровня и приращения населения. И поэтому прирост за счет миграции, он стоит в этой концепции. Это не первоочередная задача, конечно. Первоочередная – это повышение рождаемости, угу. Там, рождаемости ну, в целом по стране, и в том числе тех, кто получил гражданство там, недавно. Вот, поэтому я, когда принимали эту концепцию, ее постоянно обновляют, концепция постоянно как бы находится в таком динамическом развитии, она там существует и по поводу продолжительности жизни, по поводу рождаемости, количества детей, и в том числе за счет чего нам нужно, России нужно население. Потому что есть территории, и вы знаете, что плотность населения России, она угу. 9 человек.
Она неоднородна еще.
Да, поэтому...
Вместо России есть такое выражение.
Да, вместо России. Поэтому я не думаю, что когда принимали эту концепцию, не рассматривали вопрос вот этого социального обеспечения. То есть этот вопрос учитывался. Конечно, всегда будут какие-то изъяны, всегда будут какие-то недоработки, но это нормальная жизнь, что кто-то что-то недосчитал, какой-то троечник посчитал, но концептуально России нужно население, поэтому угу. я думаю, что это не та проблема, которая стоит огорчаться.
Давайте разберем вообще название конференции, той, которая прошла в Кыргызско-Российском Славянском университете, «Новая миграция в Евразии. Последствия для интеграционных процессов». Во-первых, меня заинтересовала новая миграция в Евразии. Была и старая, то есть, получается. Как-то меняется серьезно концепция миграции внутри нашего, ну, по крайней мере, Евразийского экономического союза или вообще на территории Евразии? Что-то кардинально меняется? Потому что по официальным отчетам не меняется с 16-го года ничего.
Значит, наше как бы название, когда мы задумывались вообще проведение этой конференции, оно строилось на двух таких ветвях вот этих новых потоков. Это, во-первых, возвратная миграция, которая пошла вот с 2020 года. И поэтому у нас сегодня вот даже была секция по реинтеграции возвратных мигрантов. Ага. То есть насколько те, кто вернулся, себя комфортно чувствуют, насколько устойчива эта реинтеграция. И один из критериев этой устойчивости – это повторная миграция. Это вот первый как бы, поток вот этой новой миграции.
Угу.
А второй вот расскажут это по поводу наших
релокантов.
Да. Появился такой новый термин вот в миграционном словаре релоканты.
Угу.
Это вот то, что связано с выездом россиян в страны. То есть это вы сами говорили о больших цифрах.
Угу.
Вот. И это как раз вот момент, который связан с изучением, у нас тоже так одна секция называется, эмиграция из России.
Угу.
Вот, поэтому мы как бы смотрели вот с этой точки зрения, ну, если добавьте, пожалуйста, про релокантов.
Я думаю, можно дальше, да. Ну, релоканты, на самом деле, что мы сегодня реинтеграцию обсуждали, релокантов, наверное, не так много обсуждали. Ну да, действительно, коллеги вот сегодня присутствовали из Казахстана, говорили о том, что и к ним большое количество приехало релокантов, потом, правда, много уехало. Многие, конечно, вернулись через какое-то время. Вот, а и в то же время я знаю, что в Кыргызстане было очень много, и вот один из, там, несколько месяцев назад мы разговаривали с коллегой из Кыргызстана, он говорил, вы знаете, я так рад, что русский язык стал часто слышать на улице, потому что я вот когда там родился в Советском Союзе, я был чуть ли не один кыргыз в поселке, были везде русские, а потом все русские уехали. А сейчас опять русские приехали, и это хорошо. Вот, ну, с его точки зрения это хорошо, вот релоканты, мы так рады, что много. Но я думаю, что релоканты наши тоже, наверное, какой-то, ну, как мы начали нашу беседу с того, что есть две стороны медали, и плюсы, и минусы, да. То есть, с одной стороны, да, сегодня говорили, и аренда там квартир, допустим, подорожала, и цены выросли. Вот. С другой стороны, российские ребята приехали, открывают и бизнесы, и там...
Ну, по крайней мере, тратят
деньги. Тратят деньги, да.
Это тоже, наверное, какой-то плюс. Не стал обвинять этих людей в том, что у нас выросли цены на жилье и цены на все остальное. Я не думаю, что они вложили в это весомый вклад. Но, тем не менее, да, это...
Поэтому, да, но миграция вообще, в принципе, меняется, как мы уже говорили, такой настолько динамичный процесс, и остановить ее невозможно, и она будет меняться под влиянием разных событий. Вот у нас ковид случился, никто же не ждал его, да, границы позакрывали, тоже проблема в России, сколько осталось мигрантов. Российское законодательство сразу стали менять для того, чтобы разрешили, ну, как мы сейчас говорим, миграционную амнистию провели, потому что разрешили в течение почти 2 лет мигранты имели право проживать по старым просроченным документам, потому что, ну, поначалу все учреждения вообще были закрыты, нельзя было никуда прийти, а потом в течение года разрешали до 2021 года просто в течение года поменять документы, и поэтому это тоже был вот... То есть как бы, у нас тоже наше, так сказать, правительство, они стараются идти навстречу вот в таких ситуациях мигрантам, поддержать их. Ну, многие пытались уехать, конечно, вернулись. Это тоже очень серьезная проблема. То есть вопрос реинтеграции как раз мы и изучаем, потому что люди вернулись, а здесь ни работы, ни каких-то условий. Вот как они возвращаются, как они здесь обустраиваются, вот это очень важно. Угу. Вот кто пытается вернуться, как дети, которые, может быть, там родились в России, уже в школу пошли, теперь они приезжают, и их тоже нужно здесь адаптировать к новым условиям.
Угу. Ну, и это
поэтому
тоже, да, это интересный момент.
Это тоже серьезная проблема, да.
Давайте со второй частью названия конференции будем разбираться, раз уж мы такие дотошные сегодня. Последствия для интеграционных процессов. Вообще слово интеграция, честно говоря, немножечко уже оскомину набило, потому что не очень хорошо люди понимают, что она вообще значит. Мы стараемся объяснять всячески, ну, по крайней мере, в рамках наших эфиров, что такое Евразийский экономический союз, к какой интеграции мы стремимся. Она ведь в разных сферах вообще жизнедеятельности у нас присутствует. Ну, что касается миграции и интеграции. Мне представляется, что интеграция это только усиливается от вот этих миграционных процессов, потому что так или иначе обмен культур происходит. Да? В любом случае культурный вклад вносят и иммигранты, и на них остается след той культуры, в которую они приезжают. Как миграция на интеграционный процесс влияет?
Ну, мы с вами согласны с вашим посылом, что в данном случае, ну, мы с позиции именно миграционных процессов, конечно, это большое влияние, взаимовлияние. Что такое интеграция? Вот большой специалист, как раз монографию по интеграции, ну, это взаимный процесс, это взаимопроникновение, поэтому главная суть интеграции – взаимопроникновение. Поэтому, естественно, взаимопроникновение культур, а без культуры, как бы вот без этой гуманитарной составляющей, без восприятия друг друга, наверное, такого доброжелательного, конечно, будут лучше идти и другие процессы. Вы тоже начали наш эфир с того, что на следующей неделе начинается Евразийский форум, и как раз вопросы миграции. Кстати, ваш министр труда и миграции был у нас вчера на открытии конференции, его пригласили выступать на этом форуме как раз по проблемам трудовой миграции.
Так что... что сказал, если не секрет?
Он еще ничего не сказал. Он сказал, что он скажет все на форуме.
А, все понятно.
Пришел и заинтриговал, да.
Ну, ничего, мы, я думаю, как-нибудь узнаем. Если говорить о том, что должно стоять в центре всех вот этих процессов, когда трудовая миграция действительно идет. Что касается Евразийского экономического союза, то тоже много точек зрения по этому поводу. Многие упирают на то, что, ну, даже страны, да, например, вот наши казахские соседи говорят о том, что, слушайте, ну, это экономический союз. Давайте мы будем на языке экономики говорить, и языке проникновения товаров, денег и так далее, и так далее. С другой стороны, президент Российской Федерации Владимир Путин очень часто говорит о том, что Евразийскому экономическому союзу не хватает культуральной составляющей, образовательной, медицинской. И что вообще, скажем, округляют многие эксперты, что в центре деятельности любого экономического союза должен стоять человек. Мигрант, слава богу, тоже человек. В том числе мы на прошлой неделе говорили с директором департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии, нашей соотечественницы Алтынай Мурбековой. Вот она как раз-таки тоже в очередной раз это подчеркнула. На ваш взгляд, о чем в первую очередь нужно задумываться странам, которые и принимают у себя трудовых мигрантов, и отправляют? Какие нужны социальные гарантии? И в том числе, чем можно обезопасить этих людей? Потому что, действительно, как бы мы о трудовой миграции не говорили, это ведь изменение места жизни. Это вопрос того, куда твой ребенок в школу пойдет. И здесь определенно нужны усилия стран для того, чтобы делать эти процессы более-менее удобными. Какими они должны быть?
Вы знаете, я, во-первых, хотела бы сказать вот по поводу того, что вы начали, что Казахстан... Когда вообще хочу сказать о том, что когда создавался Евразийский экономический союз, вот действительно, да, сначала речь шла о том, что это будет чисто экономический союз, и как раз вот вы привели пример коллеги Казахстана, я помню, тоже знакомилась с этим материалом, и вот представители Казахстана тогда приводили в примеры Евросоюз и говорили, Евросоюз – это пример того, как не надо делать всякого рода союзы, да, в частности, там, экономические и так далее. Эти структуры не работают, вот давайте там будем сами по себе. Ну и не только Казахстан, ну, разные были мнения. Вот. И, тем не менее, как говорится, жизнь наша показала, что нельзя зацикливаться только на экономических процессах. Да? Без гуманитарной мы не обойдемся никак. Случился ковид, надо помогать друг другу, надо, да? Беженцы, допустим, надо помогать друг другу, надо все равно. Там к нам беженцы едут через ваши территории, значит, с нашей стороны тоже к вам приезжают и так далее. Поэтому без этого мы, конечно, обойтись не можем. И поэтому, мне кажется, вот Евразийский экономический союз, он здесь... Только я надеюсь, я думаю, что наши правители тоже так же думают, что мы должны только усиливать вот это единство, интеграционные процессы. И в плане вот миграции, например, я бы привела пример, вот организованный набор, допустим, да, вот вы вопрос задавали, интеграционные процессы в чем заключаются. Вот тот же, скажем, организованный набор. С одной стороны, это экономическая составляющая, с другой стороны, социогуманитарная, потому что мигранты трудовые... У нас организованный набор заключен с Узбекистаном и Таджикистаном. Mm-hmm. Они едут, они проходят подготовку, они едут уже к конкретному работодателю. То есть это не стихийный такой вот вал мигрантов, да, они едут к конкретному работодателю по приглашению и готовят, им помогают переехать, помогают документы быстро оформить, чтобы вот человек уже приезжал и работал. Вот. И вот сейчас со стороны Российской Федерации также активно работа ведется по цифровизации всех миграционных процессов, предоставления государственных услуг мигрантам через цифровые технологии, там, и создание ID-карты, и создание мобильных приложений, и портал такой для иностранных граждан, ну, как у нас вот есть госуслуги портал, вот такой же точно сайт, только для иностранных граждан, чтобы они все могли услуги получать государственные через... Вот зашел, зарегистрировался, там, подал в электронном виде заявление, например, ребенка в детский сад оформить. И вот я думаю, что вот эти цифровые технологии, они тоже нам помогут, с одной стороны, контролировать и всю эту ситуацию, скажем так, ну, держать под контролем, с одной стороны, да, с другой стороны, сделать более прозрачными эти процедуры. То, о чем вот в нашей последней концепции было заявлено, что миграционные процедуры должны быть прозрачными и понятными для иностранных граждан, да, вот сейчас вот все это делается вот в этом направлении. Вот, и, конечно, я думаю, что это только будет на плюс, чтобы меньше было каких-то коррупционной составляющей и так далее.
Об этом и наш Кабмин, между прочим, тоже говорит. Недавно заместитель главы кабинета министров сказал, что мы понимаем, что у нас миграция страны большая, и несмотря на то, что мы создаем огромное количество рабочих мест в последние годы, вряд ли мы сможем побороть весь этот поток, но давайте тогда хотя бы людей будем образовывать в тех специальностях, которые востребованы в странах
отбытия. Ну, вот это как раз предподготовка миграционная.
Да, вот. Ну и, по крайней мере, что человек приедет, он будет востребован, он будет понимать, что он сможет там, получить хорошую работу, получать хорошую зарплату, перевести семью, в конце концов, если вдруг захочет это сделать.
Ну, действительно, человек всегда будет выбирать там, где ему удобнее, там, где ему легче заработать, и там, где его семья будет в безопасности и в более лучших условиях. Здесь, наверное, ничего не сделать. Другое дело, ставит ли на этом пути какие-то барьеры. Но это уже зависит, видимо, от политики тех или иных государств, принимающих и отправляющих сторон. Я прошу прощения, можно задать научно-популярный вопрос, без которого я не могу отпустить из студии людей, которые так или иначе занимаются демографией. В частности, ну, меня как обыкновенного землянина этот вопрос очень сильно волнует. Слушайте, у нас уже больше 8 миллиардов. Очень часто читаешь всякие страшилки о том, что все, у нас неконтролируемый рост населения. ООН тоже говорит, что он скоро будет и 10 миллиардов, и даже больше. А вообще увеличение количества людей на Земле, оно влечет за собой вот эти воплощения сюжетов из фильмов про постапокалипсис, что не хватает ресурсов, везде голод, климатические изменения. Либо же это, в принципе, нормальный контролируемый процесс, и пугаться особо нечего.
Трудно ответить на этот вопрос, потому что я полгода назад услышала новую концепцию, что у нас после определенного количества еще возрастания пойдет убыль населения. Правда, не объяснили, за счет чего. Но то, что процесс, что у нас возрастание населения прошло последний срок, как раз последние там столетия, это факт. Это однозначно. Да. Я боюсь даже ответить.
Да, я тоже не знаю, я тоже эту концепцию слышала, что какой-то предел будет достигнут, и дальше уже население будет сокращаться, уменьшаться. Есть масса теорий, начиная там, не знаю, с 17 века, о том, как будет меняться население. Но дело в том, что, видите, как мы говорим о проблемах, допустим, в России демографических, да, все-таки увеличение рождаемости – это другие развивающиеся страны. Вот, если бы они там как-то немножко проводили политику на сокращение рождаемости. А с другой стороны, то есть у нас проблема, у нас не хватает, да, населения. Нам нужно население, поэтому мы и мигрантов у нас, и в концепции миграционной политики две основные главные цели. Это экономическая и демографическая. Да? Нам мигранты нужны и как работники, и как демографический потенциал. Вот то же самое Европа привлекает. Вот, многие задают вопрос, зачем вы там открыли двери, привлекли столько мигрантов в 15-16 году, когда кризис был миграционный, они объясняли так, что у нас проблемы с демографией. Вот. И, ну, конечно, поэтому ограничивать, наверное, как бы мы ни ограничивали, все равно рождаемость в развивающихся странах высокая. Вот вы даже Узбекистан привели в пример. Все равно, куда им ехать? Они все равно будут ехать в Россию. Как бы ни менялись эти тренды.
Ну, может быть, кто-то посмотрит на Китай, возьмет их как практику.
В Китай сложнее уехать, я вам так скажу.
Вы знаете, но вместе с тем Китай имеет программу возвратной миграции. Да. Понимаете, вот при всем при том, да, при избытке как бы населения, Китай имеет, ну, интеллектуальные, в первую очередь, конечно, миграции, но для этого сделаны огромные шаги, созданы государственные программы поддержки возврата в Китай своих соотечественников из разных стран. Угу. Поэтому здесь очень... Все неоднозначно. И принятие законом одной страны, я имею в виду, что прогнозировать сегодня вообще там, сценарий выстраивать, я прогнозировать дело вообще бесполезное, наверное.
Короче говоря, процесс естественный, о чем-то говорить трудно.
Да.
Китай, кстати, по переписи уже на втором месте после Индии.
Да,
они
да,
уже
да.
Не первые по населению.
Да,
Индия.
Да, у нас, кстати говоря, образовательная миграция в Кыргызстан из Индии и Пакистана идет. Огромное количество индийско-пакистанских студентов учатся на медиков.
У вас здесь, да?
Да.
А, кстати, сегодня говорили на конференции, что резко выросло количество студентов за последние годы. Да,
да, действительно. Ну, нас это не пугает, скорее
Абсолютно.
Всего. Это вносит такое радостное разнообразие в Италию. Так нашу пеструю картину населения в Кыргызстане. Большое вам спасибо. Я напомню, что в Кыргызско-Российском славянском университете прошла конференция, которая была посвящена процессам трудовой миграции внутри Евразийского экономического союза. Сегодня мы приветствовали гостей, спикеров конференции. У нас в гостях радиоспутник Кыргызстан была главный научный сотрудник Института демографических исследований Российской академии наук Татьяна Юдина. Татьяна Николаевна, большое спасибо.
Также у нас в гостях была руководитель отдела Института демографических исследований Российской академии наук Виктория Леденева. Виктория Юрьевна, очень рада были познакомиться. Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо
вам большое. Да, и добро пожаловать в Кыргызстан. Всего хорошего.
Спасибо. Спасибо.